Как найти своего ребенка? Как вернуть своего ребенка? Мы будем об этом сегодня говорить, потому что эта тема актуальна практически для каждой семьи. И эта проблема, она была не новая. На самом деле эта проблема коснулась даже семьи, в которой рос Иисус Христос. Однажды родители также потеряли своего ребенка. Давайте мы об этом прочитаем историю, которая записана в Евангелии от Луки, 2 глава, 41 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава, 41 стиха. Каждый год родители его, Христа, ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего и их, и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. Увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человека. Интересная история, на самом деле, которая произошла в семье, в которой рос и воспитывался Иисус Христос. Потеряли ребенка. Это на самом деле опасность. Это на самом деле опасность, которая может перерасти в трагедию, особенно в наше время, когда мы теряем ребенка. Когда мы идем, например, идем за Господом, идем вместе со всеми, и вдруг смотрим, ребенка нашего с нами нет. Где наш ребенок? Родители каждый год ходили в Иерусалим на поклонение. Они преодолевали путь из северной части Израиля в более южную, в Иерусалим, на поклонение. И паломники в то время, они представляли собой такую вот большую толпу, где односельчане, родственники шли вместе, преодолевая расстояние, попутно общаясь. Приближаясь к Иерусалиму, они воспевали гимны, так называемые песни восхождения, которых мы читаем в Псалтире, их не одна такая песня. Они пели эти песни, когда они восходили к Иерусалиму в храм. Вначале спускались они с горы, потом снова поднимались, и в этот момент они все пели песни. Это было такое торжественное зрелище, это было радостное зрелище, это было одновременно и личное, в то же самое время общественное движение, переживание, общее поклонение с родственниками, с семьей своей. Это была на самом деле важная часть и духовного воспитания подрастающего поколения. Но вот вы знаете, а вот этот случай, когда Христу, Иисусу было 12 лет, не описал никто из евангелистов. Описал один только Лука. Почему-то у него описан только этот случай. И вы знаете, и слава Богу, что он описан у Луки. Потому что, что надо сказать? Немало домыслов и даже ереси сегодня в религиозной среде о юности, о молодости Иисуса Христа. Буддисты, индуисты, кришнаиты говорят о том, что Иисус до того, как он вышел на открытое служение, был у них и учился. Кто-то говорит в Тибете, кто-то говорит где-то в Индии. И на этом построены, вы знаете, достаточно много домыслов, которые превратились в ереси. И вы знаете, люди им верят. Люди верят этим домыслам. И мало того, верят христиане даже. Верят вполне интеллигентные люди, не с одним высшим образованием. Сегодня в Москве такое увлечение у интеллигенции, увлечение вот этими древними практиками. И ловят-то их на чем? Идите, познакомьтесь с той мудростью, которой учился Иисус Христос, прежде чем начать учить других. Обманывает людей сегодня. Вы знаете, и на самом деле Тот, кто не заботится иметь Бога в разуме, написано, того Бог предал разум превратному уму. Вот этот превратный ум. Но знаете, вот эта глава, вторая глава у Евангелия от Луки, она не дает нам никакой возможности увидеть Христа вне Иудеи. Не... Вот смотрите, младенец возрастал и укреплялся, и написано, родители каждый, 41 стих, родители каждый год ходили с ним на поклонение. Описано, что они каждый год с ним ходят, то есть они живут в своем родном месте, не на Тибете, не в Индии. Потом 12 лет описывает, и после 12 лет, возвращаясь, он пошел с ними в Назарет. И был с ними, и был в повиновении у них, написано. И Мария сохраняла все слова сии. А Христос, 52 стих, Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у человеков. То есть его жизнь, его духовное становление происходило на виду у людей, которые его окружали. И мы это знаем. И даже, смотрите, Христос выходит в 30 лет на открытое служение, и люди слушают его вдруг, его земляки, и говорят, например, Марка 6:3, «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Смотрите, на семью Христа. Он был сын Марии, у него были братья Иаков, Иосия, Иуда и Симон, и он был пятый. В семье их было минимум 5 братьев. И сестры с ними, то есть это минимум еще сестры, множественное число, это 2 сестры как минимум, то есть минимум 7 человек в этой семье. А может, если сестер было больше, то и больше. И люди их знали. Люди говорят, вот он вырос среди нас, он ходил среди нас, у него профессия плотника. Он жил среди нас. То есть здесь нет никаких упоминаний о том, что Иисус где-то ходил по каким-то Тибетам, по каким-то индийским просторам. Он был всегда там. Он был в Капернауме. Он посещал каждый год Иерусалим и жил на виду. Это первая часть. Вы знаете, регулярное посещение храма вместе с родителями у Христа – это была часть их культуры, это была часть их духовного поклонения Богу, это была часть их семейной традиции. Это хорошо, если у нас точно так же происходит, когда мы тоже с родителями и дети вместе, разные поколения идут вместе в храм, поклоняются Богу. Это правильное воспитание. Это правильное воспитание. Но вот однажды, в 12 лет, возвращаясь из Иерусалима, к концу дня родители его обнаружили, что их мальчика, их первенца, с ними нет. Он куда-то делся. И они искали его, потому и не могли найти на ночлеге. Написано здесь, что думали, что он идет с другими, с родственниками, с земляками, идет рядом с ними. Вот это вот... Вы знаете, самоуверенность родителей, которые не знают, где находятся их дети, она оказала не очень хорошую службу даже родителям Иисуса. Они думают, что дети их с ним. И что делали? Что сделали родители Иисуса? Мария и муж Иосиф. Они немедленно пошли назад. Они пошли туда, где они его видели последний раз. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Когда мы с кем-то бывали в Москве, я говорю, детям говорил, другим, вот если вы потерялись, никуда не уходите, стойте там, где мы с вами виделись последний раз. Не надо ходить. В этом надземном или подземном городе можно заблудиться и искать друг друга очень давно. Если вы увидели, что мамы и папы рядом с вами нету, стойте там, где вы были, где вы стоите. Это очень хороший совет. Если вы ходите в ГУМе, то там все встречаются у фонтана, например. Или сразу вы договариваетесь. Если мы ходим, например, по Меге и потерялись, в крайнем случае во столько-то встречаемся здесь. Или около машины, или около такого-то места. Всегда надо договариваться. Родители не договорились. И тут общаются с родственниками, впечатлениями обмениваются, может быть, какими-то новостями. И смотрят, что ребенок рядом с ними не идет. Где же ребенок? И они вернулись в Иерусалим и искали его, и только нашли его на третий день. По прошествии 3 дней они его нашли. И нашли его в храме. Он сидел вместе с учителями закона, спрашивал их и что-то им говорил, и отвечал им, когда они его спрашивали. Родители весьма изумились, удивились учителя, которые удивлялись его разуму и его ответам. То есть у него был разум не 12-летнего, а мальчика. И мать ему говорит: «Чадо, что ты сделал с нами?» А он ей отвечает: «Мне, что вы меня искали? Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». То есть это дом молитвы, дом отца его. И он был в том наследии, как он сказал, его отца. Мария пока не поняла, но складывала в свое сердце. И потом Иисус пошел с ними и был в повиновении у них, в послушании в своем доме. И написано, он преуспевал в возрасте, в премудрости, в возрасте, в любви у Бога человека. Интересная характеристика. Это на этот стих 52 можно говорить отдельное наставление и проповедь, но я хотел бы взять некоторый урок из этой истории для нас с вами. Если это возможно, если это произошло в семье Иисуса Христа, что они потеряли своего ребенка, то это, к сожалению, возможно и в нашей семье, в семье любого из нас. Как это нам знакомо, когда мы думаем, что ребенок идет с нами по жизни, что ребенок где-то с нами, что дети идут с нами, они идут с родственниками, они идут и воспитываются, а между тем мы не замечаем, что наши дети уже давно выросли, и они давно уже не идут с нами. У них уже своя жизнь, у них уже другая жизнь. Как-то мы ехали на собрание много лет назад, может быть, 40 или 30 с чем-то лет назад, съехали с семьей, мама, папа, родственники. Сахнова Лидия Андреевна ехала вместе с нами. И дети ехали, я ехал. И в трамвай вышли на остановке улицы Добролюбова, где арка Триумфальная. Из трамвайчика пошли в дом молитвы. Приходим, смотрим, а Вера не с нами. Вера, нашей сестрички, нет с нами. Ей было годика 4. Забыли в трамвае. Мы думали, что она с Лидией Андреевной, как она сидела с ней, мы думали, она так с ней и придет. Вышли все радостные, папа стремился, надо скорее с братьями там к собранию готовиться, побеседовать с кем-то. Мама стремилась в хор, все шли увлеченные своей идеей, а девочку забыли в трамвае. И она поехала в город на конечную остановку, кинулись, нет девочки. Нет Верочки, надо искать. Что делать? Искать надо. Побежали, нашли ее на конечной остановке в будке, где сидел диспетчер, который номера там трамваем выдавал. Сидела эта девочка и ждала родителей, которые потерялись. У девочки родители потерялись. Знаете, хорошо и благополучно, что все вернулось. Конечно, все закончилось благополучно, не считая времени, тревог, каких-то переживаний, нервов. Но бывают и более трагичные случаи, когда теряются дети. В Америке, в городе Даллас, по-моему, штат Техас это, воскресенье, 26 июля 2016 года, родители подъехали к церкви, забыли мальчика в семейном минивене на парковке около церкви там. И пошли. Папа побежал к себе, папа в братскую, мама побежала в хор. Кто-то пошел делать себе прическу перед зеркалом. Все. Каждый подумал, ребенка оставили, машину закрыли. Жара стояла большая в Америке. Если в тени 40 градусов, то в машине градусов 70 как минимум будет. В закрытой машине, которая стоит на... В Ростове стояла одна машина, у нее поплавилась передняя панель вся полностью новой машины. Потому что еще отражение от стеклянной стены было. Этот человек судился с управляющей компанией, не знаю, сколько он там миллионов смог отсудить по прошествии 2 лет. Но ребенок погиб, и ребенок погиб в страшных мучениях. Он погиб от увеличения температуры тела. Если температура повышается до 39, у ребенка может наступить тепловой удар. 41 – необратимые процессы в организме. А температура тела, а температура в машине повышается до таких пределов уже через 15 минут в закрытой машине. ребенка оставили. И в Америке это проблема. Проблема, статистика удручающая. С 90-го года по 2015 в Америке в закрытых машинах погибло 754 ребенка. 700. Часть из них, немалая часть, погибла на парковках церковных. Там забыли. Родители пошли в храм, в церковь и забыли в машине своих детей. Много людей погибло на парковках около торговых центров. Я на минутку, я только спросить, как обычно говорят люди, да, в очереди к врачу, я только спросить. Я только посмотреть какую-нибудь вещь куплю, я к тебе прибегу сюда, в машину посиди. Вещь одна, вещь вторая, глаза разбежались. Кредитка пошла отсчитывать деньги, пришла, ребенок погиб. Кто-то ушел на работу, ему сказали завести ребенка, потом на работу. Он сразу на работу, ребенок за 8 часов погиб на парковке в своем автомобиле, не дождавшись родителей. Это на самом деле проблема. Мы, вы знаете, думаем, мы идем, а может быть даже идем в поклонение к Богу, мы идем, может быть, в церковь, мы идем на работу, но... Мы думаем, что дети идут с нами, как думали Мария и Иосиф. А ребенка уже давно нет с ними. И дети наши уже давно выросли. У них уже своя жизнь, может быть, тайная жизнь. У них свой жаргон, у них уже свои друзья с зелеными волосами и черными ногтями. Они уже давно, к сожалению, сидят не в храме с мудрыми учителями, а сидят в интернете, слушают какого-нибудь там Даню Милохина. Для чего еще хуже есть, я не знаю, есть чего еще хуже. Но какие опасности сегодня подстерегают родителей, которые идут за Господом вместе со своими детьми? Какие опасности подстерегают? Я предложил бы вам 5 опасностей. Может быть, у вас их больше. Но есть общих таких 5 опасностей, которые подстерегают родителей, которые могут потерять своего ребенка, когда ребенок где-то отстанет от них по жизни. Первая опасность – это увлеченность собой, когда родители увлекаются собой. Устройством своей личной жизни. Мама решила устраивать свою личную жизнь, забывая детей. Она перебирает партнеров, ищет себе лучший вариант – и в это время ребенок предоставлен сам себе. Люди увлекаются карьерой, люди увлекаются, задерживаясь на работе до 6, до 7 вечера. Во многих учреждениях государственных, в налоговой, там, в различных государственных учреждениях женщины работают, бывает, до 6, до 7 вечера. Прибегают домой, надо себя в порядок привести, надо что-то приготовить. Им некогда заглянуть в глаза ребенку, узнать, как у тебя день прошел. Как у тебя дела в школе? Что у тебя происходит? Заглянуть иногда в карманы своему ребенку, заглянуть в его дневник, в его телефон, заглянуть, узнать, как жизнь идет у твоего ребенка. И даже иногда бывает, что люди увлекаются служением Богу, и в это время дети отстают от них. Пример Илии. Смотрите, который Илия, такой великий Божий был пророк, который управлял судьбами государства, а в это время он был увлечен этим, а в это время он забыл о своих детях. И его дети уже не были им воспитаны. Это большая проблема. Вторая опасность, которая подстерегает родителей, это плохой личный пример родителей. Расхождение наших слов и наших дел. Дети, как лучший фотоаппарат или видеокамера, фиксируют все наши особенности характера. Они прекрасно замечают, когда мы искренни, когда не искренни. Когда мы говорим, может быть, неправильные вещи, а делаем в это самое время неправильные вещи. Когда мы говорим ребенку, что надо читать Библию, а сегодня, кстати, пришли в церковь и не почитали Библию, мы не нашли время, чтобы почитать Слово Божие. Когда мы пренебрегаем церковью, служением Богу, поклонением Богу, когда мы кричим на других, на мужа, не дай Бог, или еще на кого-нибудь, на самом деле дети это видят. И дети уже не будут тогда уважать, если жена не уважает мужа, муж не любит жену, дети не будут любить ни родителей, ни уважать их. Это большая проблема. Третья опасность, которая подстерегает родителей, нет взаимоотношений со своими детьми. Нет взаимоотношений. Родители или на расстоянии, или они не выстроили добрые, дружеские, может быть, отношения со своими детьми. Когда дети родителям не доверяют, а родители не знают, как подойти иногда к своему ребенку. Когда родители не интересуются жизнью своих детей, как они учатся, как они проводят время. Когда родителям достаточно лишь только то, чтобы их ребенок был обут, одет, не хуже, чем других. У него был телефон не меньше, чем у других. У него были модные, моднявые какие-нибудь вещи, шмотки, кроссовки. Но они не думают, а как жизнь идет ребенка. Они не понимают, что когда ребенок бунтует, ему не хватает иногда внимания родительского. Нет добрых взаимоотношений со своими детьми. Четвертая опасность, я скажу, больше даже опасность последнего времени, это когда родители всегда выступают на стороне своего ребенка, даже если он не прав. В школе, в детском саду, в церкви, в лагере их ребенок бывает не прав. Преподаватель, учитель вызывает родителя для того, чтобы поставить им на вид какую-то там шалость, оплошность, проблему их ребенка, а это я же мать начинает в мате выражать свое несогласие. И она начинает ругаться в ответ на ребенка. Мы, к сожалению, доходим до того, что так же происходит и в случае даже детских христианских лагерей, в случае с ситуациями в церкви, в воскресной школе. Родители не понимают, что если они всегда безоговорочно становятся на сторону ребенка, доверяя его словам, но не доверяя церкви, школе, воспитателям, то они делают очень плохую услугу своему ребенку. Очень плохую услугу. Они уже становятся между ребенком и церковью. Они становятся между ребенком и школой. И ребенок понимает, что с помощью мамы и папы можно манипулировать ситуацией в свою пользу. Это серьезная проблема. Мы должны понимать, что мы должны быть сотрудниками, мы должны быть союзниками. Церковь, воскресная школа и родители должны быть союзниками в плане воспитания и спасения жизни ваших детей. У нас должно быть полное доверие. Родители должны понимать, что они вот должны найти своего ребенка там, где Мария с Иосифом его нашли, в храме и среди мудрых учителей. И родители, когда не выступают на стороне своего ребенка всегда, они не понимают опасность такой любви, любви в кавычках. Это большая опасность для них. Если раньше вызывали родителя в школу, а после такого вызова ребенку было сложно сидеть на уроках на следующий день, потому что сиденье прилипало к сиденью. Ребенку было больно. Сегодня такого нельзя даже понимать. Следующая, пятая опасность – это пренебрежение библейским воспитанием. Пренебрежение библейским воспитанием. Когда ювенальная юстиция сегодня, и которая спрашивает, например, у детей в одной нашей семье, у детей в школе, они находятся здесь, в школе спросили, ну, это последствия ювенальной юстиции, вас родители дома бьют? Они говорят, нет, только наказывают. Мы должны понимать, библейские методы воспитания – это совсем другое. И сегодня, например, даже христианских семей, молодых семей коснулась вот эта проблема. Ребенку нельзя говорить «нет» до полутора или двух лет. Ребенку не говорят «нет». Ребенку нельзя ничего запрещать. В одной семье, простой пример, я не называю эту семью, но это в другом городе, родители не говорили «нет» своим дочкам до полутора, до двух лет. Им вообще ничего не запрещали. Но в два года они понимают, что есть проблема. Начинают говорить «нет» или «нельзя» своим дочкам. При одном слове «нет» или «нельзя» у этих девочек истерика. Отец служитель, мать с хорошей семьи, с правильным воспитанием. Но ребенок, который с детства не знает границ, этот ребенок не знает границ потом по жизни. Неважно, чем это продиктовано. Они, некоторые думают, что их ребенок, ну, какой-то болезненный, ему надо больше любви, ему надо меньше каких-то ограничений. Родители, вы знаете, крайне плохо влияют на жизнь своего ребенка. Например, даже мы в церкви видим последствия разных методов воспитания. Это легко и наглядно видно. Как дети себя ведут в церкви, ну просто это налицо видно. Какая система воспитания или ее отсутствие есть даже в христианских семьях. Не надо далеко ходить. Давид и Адония. Один библейский пример. Третье царство 1.6. Отец же, Давид имеется в виду, никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Он же был очень красивый, родился ему после Авессалома. Проблема Давида, смотрите, он никогда не стеснял своего сына вопросом, для чего ты это делаешь. И он погубил своего сына. Сын его погиб. Из-за своих грехов. Это проблема. Это на самом деле проблема, когда мы пренебрегаем библейским воспитанием. Книга Притчи 29.17. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Вы знаете, как больно наказывать своих сыновей? Это очень больно. Больно мне, когда я наказываю. Это твой ребенок. Но ты понимаешь, что эту процедуру или эту операцию надо провести, как вытаскивая занозу, иголочкой ковыряться в пальчике этого ребенка. Но если ты ее не вытащишь, будет нарыв. И будет большая проблема. Точно так же написано, исправительная розга исправит недостатки воспитания. Если нам удается воспитывать своих детей без розги, это вообще великолепно. Если дети наши слушаются только слова, прекрасно. Но если этого не хватает, исправительная розга нам на помощь. Смотрите, что говорит Священное Писание. Один интересный текст, касаясь сыновей. Второзаконие, 21 глава, с 18 по 21 стих. Второзаконие, 21:18. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери, и они наказывали его, и он не слушает их, то отец его и мать пусть приведут его, возьмут его и приведут его к старейшинам города своего, к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего». То есть властям города. «Сей сын наш буин, непокорен, не слушает слов наших, он мот, ну, проматывает имение, мотает, проматывает имение, мот и пьяница, или наркоман, например. Тогда все родители города пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Собирался весь город, родители приводили своего ребенка, они все перепробовали, они воспитывали, но ребенок уже вырос такой, что из дома все тащит, наркоман или пьяница, они приводили его, Божий порядок был такой, приводили к воротам, к старейшинам, и все общество побивало его камнями, и все дети слушали, и остальные сотни или тысячи детей оставались в послушании, и сохранялась их жизнь. Не было вот этих тысяч молодых людей, которые сидят в тюрьмах. Не было тысяч могил на наших кладбищах молодых наркоманов. Не было их. Одной бывало достаточно в городе такой процедуры, акции, и все остальные сохранялись. Да, это трагедия, но это малой кровью они обходились. И каждый ребенок понимал, не будет слушаться отца, матери, не будет получать назидание от наказания, будет проматывать родительское имение, будет пьяницей, его ожидает такая участь. Все это было. Но, знаете, я хотел бы прочитать еще один текст из того же Святого Писания, но он из неканонической Библии. Вы знаете, такая есть Библия, каноническая и неканоническая? Слышали, да? Там есть книги, которые не вошли в канон, но они тоже являются библейскими книгами. Есть такая книга «Премудрости Сираховых». Там написано наставление о дочерях, как надо воспитывать дочерей. Я хотел бы, чтобы каждый отец, который имеет дочь, выписал бы вот эти три стиха и каждый день молился о своей дочери или о своих дочерях вот этим пониманием. Книга Сирахова, книга Иисуса, сына Сирахова, 42 глава, с 9 по 11 стих. «Дочь для отца – тайная и постоянная забота, и попечение ней отгоняет сон. В юности ее как бы она не отцвела, в замужестве как бы не опротивила, в девстве как бы не осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме, в замужестве, чтобы не нарушила супружеской верности и в сожительстве с мужем не осталась бесплодною. Над бесстыдною дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчей в городе и упреком в народе, и не срамила тебя перед обществом. Надо еще раз прочитать, отцы? Не надо? Перепишите. Сделайте ее себе, как закладочку, молитесь о дочерях, потому что и в Священном Писании, в книге Левит, Господь говорит, не доводи дочерей своих до блуда, не оскверняй земли своей. Особый разврат, когда не просто сыновья, а когда дочерей доводит до блуда в родительском доме. Доводит и позволяет, то ли личным примером, то ли каким-то развращением и так далее. Это большая проблема. Эти слова надо бы выписать каждому отцу, который имеет дочерей. И думать об этом, и молиться, и нести на руках молитвы не только сыновей, дочерей своих в молитве перед Богом. Что делать нам, если мы потеряли своего ребенка? Что делать нам? Три момента. Как попробовать вернуть своих детей? Мы увидели, что есть проблема. Мы увидели, что есть проблема, и эту проблему надо решать. Что у нас есть переживания и горе. Первое, что сделали родители. Надо вернуться в Иерусалим, в храм, к мудрым наставникам. Не замалчивая потерю свою, не замалчивая проблему со своими детьми, не приукрашая своего положения, потому что мы все союзники в деле спасения вашего ребенка. Родители часто в церкви хвалятся достижениями своих детей. Какие они успешные в работе, как они хорошо учатся, как они хорошо зарабатывают, но умалчивают главную проблему. Они идут в ад. Разве для ада мы родили, воспитывали своих детей? Бог же нам дал, чтобы мы дошли до вечности. Поэтому нам надо сегодня вернуться туда, где мы их когда-то потеряли. Как это сделали родители Иисуса. Это первое. Второе. Вернуться не с позиции «я же мать» или «отец». Вернуться в смирении, с покаянием, с исповеданием своих грехов, не с обвинением кого-то. Вернуться в смирении, в молитве перед Богом для того, чтобы и спросить у Него милости. Третье. Вернуться к библейскому воспитанию. Читать вместе Библию, молиться вместе со своими детьми, вместе служить в церкви. Господь милостив. Пока мы живы, пока живы наши дети, надежда не потеряна. Мне бы хотелось сегодня молиться с вами, сестры, братья, молиться о возвращении наших детей, о том, чтобы мы их нашли. Хорошо, если мы их найдем в храме. Хорошо, если мы найдем их слушающих, мудрых учителей, а не у каких-то помоек этого мира, что не собирают себе какую-то информацию. Об этом хотелось бы помолиться, не выпячивая себя, не оправдывая себя, в смирении помолиться и сказать: «Господи, пока мы живы, мои уста не перестанут произносить молитву о моих детях». Как Иов, совершался круг его праздничных дней у детей, а потом он становился на колени перед Богом, молился и говорил: «Господи, помилуй, спаси моих детей». Может быть, кто-то из них согрешил. Иов возносил ходатайственные молитвы и жертвоприношения за своих детей. Вот для чего нам нужен храм, для чего нам нужен дом молитвы. Вот для чего нам нужно не только воскресное служение, а собрание в четверг молитвенное, когда мы можем приходить и конкретно молиться о вашем ребенке. И вы произносите его имя, и церковь слушает и говорит «Аминь» после вашей просьбы. И вы увидите результат этих молитв, когда мы в смирении возвращаемся к Господу в храм, когда мы в смирении возвращаемся к истокам, к библейскому воспитанию наших детей. Мы в смирении молимся и призываем Божью милость и благодать к нашим детям. Ведь удачи и успехи их в этом мире, вы знаете, ничего не стоят по сравнению с вечностью. Мы же хотим, самое главное, благословение наших детей, чтобы они все-таки дошли до вечности и были вместе с нами. Об этом помолимся Господу. Аминь.